Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Саратовской области задержано еще два подозреваемых в причастности к убийству жителя Пугачева, после которого в городе начались волнения на национальной почве. Мосгоризбирком закончил прием документов для регистрации кандидатов на выборах мэра. Необходимое число подписей удалось собрать 6 претендентам. США осуждают приговор по делу против скончавшегося в следственном изоляторе аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в начале нашей программы о ситуации в городе Пугачев Саратовской области, где уже несколько дней после гибели местного жителя в драке с выходцем из Чечни продолжаются стихийные волнения. Представители правоохранительных органов сообщили еще о двух задержанных в связи с этим убийством, а газета «Московский комсомолец» пишет утром в пятницу о расследовании еще одного конфликта местных с чеченцами, произошедшего в июне этого года. Последние новости о происходящем в Пугачеве рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову, находящийся сейчас на месте событий корреспондент информационного агентства «Версия Саратов» Антон Наумлюк.
Антон, мой первый вопрос о двух новых задержанных уроженцах Чечни в Пугачеве. Кто эти люди, за что они задержаны?
Вчера на встрече с жителями спикер областной думы Владимир Капкаев заявил, что были задержаны двое причастных к убийству с Русланом Маржанова, и они оказали сопротивление. На самом деле информация противоречивая. Капкаев заявил о двух задержанных, МВД дает сводку об одном. Сейчас в Следственном комитете области начинается брифинг по поводу этих двух задержаний, на котором, наверное, пояснят информацию точнее.
Чем еще закончился вчерашний очередной народный сход и последовавшая за ним, опять же, очередная встреча людей с чиновниками?
После того, как поступила информация о задержанных националистах, которые находятся в здании РУВД, часть жителей отправилась туда для того, чтобы проверить эту информацию. Здание РУВД было отцеплено, никого туда не допустили. Вышел руководитель областного ГИБДД Рогов и заявил о том, что задержанных нет. В это же время СМИ удалось связаться с одним из задержанных. Он пояснил, что их 20 человек на 4 машинах, они подъехали к Пугачеву, их задержали, поставили в отделение, никаких обвинений не предъявили, но где-то через час их отпустили, их вывезли, сопроводили на окраину города, ну, для того, чтобы убедиться, что они покинули территорию Пугачева.
То есть в очередном митинге они участие не принимали?
Нет, не принимали. То есть их не допустили, как и многих других националистов, которые пытались прорваться сквозь кордоны полиции.
Антон, во время памятных событий в станице Кущевская расследование массового убийства вывело оперативников на несколько других преступлений, которыми раньше правоохранительные органы не занимались, но о которых в станице все прекрасно знали. Вот судя по поступающим сообщениям из Пугачева, что-то подобное происходит у вас. «Московский комсомолец» сегодня пишет, что прокуратура Саратовской области решила приступить к расследованию дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум фермерам из Красноармейского района. Якобы на автозаправке они в июне еще подверглись нападению тоже представителей чеченской диаспоры, как пишет газета. Известно ли вам что-то об этой истории?
Об этой истории точно неизвестно, но на встрече с представителем Следственного комитета Российской Федерации уже Щукиным местные жители подали несколько заявлений о уголовных делах, конфликтах местных жителей с чеченцами, которые были закрыты, по мнению Следственного комитета, как уже потом указала проверка, необоснованно. Вот эти дела были возобновлены, об этом официально Следственный комитет заявлял.
Антон, вы пишете сегодня в Твиттере об утренней встрече, сегодня утром, жителей с представителями общественной палаты, и на ней присутствует всего 10 человек. Это означает, что ситуация все-таки скорее идет на спад, еще выходные впереди, то есть у людей появятся какие-то другие занятия традиционные для выходных дней, или все остается в таком довольно напряженном состоянии?
Ну, во-первых, жители действительно устали уже от постоянных встреч, постоянных каких-то активных действий, массовых акций. А во-вторых, все-таки рабочее время. И, насколько я понимаю, большую часть жителей, которые сейчас собрались в Доме культуры, составляют чиновники местной администрации, депутатского корпуса, журналисты местные, местных изданий, редактор местного издания. Поэтому нельзя сказать, что это не вызвало уж совсем интерес, но, с другой стороны, жители действительно уже подустали. Ну и общественная палата все-таки это не представители исполнительной власти, а от них можно мало что потребовать, и жители это, наверное, понимают.
С корреспондентом информационного агентства «Версия Саратов» Антоном Наумлюком о ситуации в Пугачеве, Саратовская область, беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Московский городской избирком вечером 11 июля завершил прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы. В итоге подать бумаги успели 13 человек из 40, ранее сообщивших о желании баллотироваться на пост главы города. Среди тех, кто предоставил документы и собрал необходимое число подписей избирателей и муниципальных депутатов, временно исполняющий обязанности мэра столицы Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, выдвинутый партией РПР «Парнас», представитель КПРФ Иван Мельников, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, член «Яблока» Сергей Митрохин. Причем документы коммунисты уже успели проверить и его официально зарегистрировали в качестве кандидата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Пришло электронное послание, которое подписано было.
Прошу прощения за неполадки в нашем эфире. По техническим причинам пошел не тот материал, который был мной объявлен, а вот сейчас репортаж Любови Чижовой.
Для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом на городских выборах, политикам необходимо было собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов. Штаб Алексея Навального часть подписей получил благодаря просьбе Сергея Собянина. Руководитель Центра политических технологий Алексей Макаркин в эфире «Радио Свобода» высказал предположение, почему исполняющий обязанности мэра помогает своим противникам.
Наверное, Собянину хотелось бы выиграть выборы, которые не были бы скандальны, про которые не говорили бы, что это очередной обман, очередное мошенничество и так далее. А ведь скандалы бывают разные. Бывают скандалы при подсчете голосов. Вот, и он стремится уже это как-то ограничить, купировать, вот, насчет, так сказать, в том числе открепительных удостоверений, там, от всех кандидатов будут наблюдатели и так далее. И второй момент, что скандалы бывают связаны с тем, что какое предложение имеется. Какой набор кандидатов? Во многих регионах, если мы посмотрим опыт выборов, которые были в 2012 году, никакой реальной конкуренции мы не видели. Мы видели кандидатов от той же самой ЛДПР или от малоизвестных партий, которые играли абсолютно символическую роль и ни на что вообще не претендовали. Не претендовали даже на то, чтобы привлечь к себе минимальное внимание избирателей. Но для столицы с ее активными избирателями, гражданским обществом, средним классом и так далее, такой вариант был совершенно неприемлем. Ну и отсюда вот это решение, которое, как я понимаю, было принято, чтобы допустить к участию в кампании максимальное количество реальных участников. А для этого надо было вот так пойти на такой необычный шаг.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. Одним из наиболее серьезных противников Сергея Собянина многие эксперты считают оппозиционера Алексея Навального. 18 июля ему вынесут приговор по так называемому делу Киров-Леса. Мосизбирком подтвердил РИА Новости, что в случае, если приговор будет обвинительным, Навального снимут с выборов. Однако политолог Станислав Белковский считает, что оппозиционер сможет продолжить свою предвыборную кампанию даже за решеткой. Вот что он думает о политическом будущем Навального.
Мэрия собирается дать Навальному четвертое место, показав тем самым, что удельный вес болотной площади в московском электорате ничтожно мал. Ну, то есть он получит 5-7%. Причем он может баллотироваться в выборы, сидя в тюрьме. Мы посмотрим, что будет 18 июля в Кировском суде. Я вполне допускаю, что Алексей Анатольевич сядет в тюрьму, и он, тем не менее, сможет баллотироваться, потому что пока кассационная инстанция не признает его виновным, он юридически сможет сохранить возможности для участия в выборах в качестве избираемого. Он баллотируется, даже сидя в тюрьме, пока кассационная инстанция не вынесет окончательный приговор. И задача мэрии показать, что Навальный набрал очень мало. Я всегда считал, что нужно, оппозиционеры должны участвовать в выборах, иначе, собственно, в чем состоит суть оппозиционности. Если мы считаем, что все политические механизмы нынешней системы нелегитимны, тогда нужно делать революцию. Ему следовало бы регистрировать партию, причем по состоянию на начало 2012 года. Мне представляется, эта партия могла бы собрать, ну, порядка 500 тысяч активных членов, безо всяких финансовых затрат, потому что тогда пик популярности Навального был очевиден. Он должен был бы идти, ну, скажем так, попытаться принять участие в президентских выборах, или даже не попытаться, но он должен был позиционировать себя как политика, претендующего на выигрыш в системном политическом процессе на год раньше, чем он это сделал, а не тогда, когда уже процесс в Кировском суде близится к завершению. Но несмотря на это, то, что он делает сегодня, это правильно, потому что это открывает дорогу, сядет ли Навальный или получит ли условный срок новому лидеру внесистемной оппозиции, который мне представляется абсолютно очевидным.
Это был политолог Станислав Белковский. Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября в единый день голосования. Последние опросы социологов говорят, что большинство москвичей поддерживает Собянина. Между тем, движение в защиту прав избирателей «Голос» предложило правительству Москвы оснастить избирательные участки веб-камерами, сообщается на сайте движения. А реакция московских властей пока ничего не известно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США преследуют по обвинению в шпионаже, хочет встретиться с российскими правозащитниками и высказать им свое мнение по поводу американской кампании по его преследованию. Встреча должна пройти сегодня в аэропорту Шереметьево, в транзитной зоне которого Сноуден находится с 23 июня. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте. По данным агентства «Интерфакс», на эту встречу были приглашены представители нескольких иностранных организаций правозащитных. И, например, это из Amnesty International приглашение получил Сергей Никитин, также Михаил Краснов из Transparency International, Инна Хаджиева из Human Rights Watch. Кроме того, приглашения были направлены лидеру общественной организации «Сопротивление» и члену общественной палаты Ольге Костиной, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Владимиру Лукину. Кроме этого, на встречу приглашен депутат Госдумы Вячеслав Никонов, а также российские адвокаты Анатолий Кучерена, Генрих Падва и Генрих Резник. Радио «Свобода» связалась с главой российского отделения Amnesty International Сергеем Никитиным. Он рассказал о позиции, о подробностях возможной встречи и о позиции Amnesty International по поводу ситуации Сноудена.
Пришло электронное послание, которое подписано было Сноуденом, и предложено встретиться сегодня. Пока я планирую, да, такую встречу.
А во сколько встреча?
Я не готов делиться деталями места и времени.
А вы можете как-то предположить, о чем может пойти речь?
Легко догадаться, что речь, очевидно, будет о его ситуации, поэтому, а уж какие там детали, варианты, этого я не знаю, но я знаю точно, что у Amnesty International есть своя позиция по ситуации со Сноуденом, и мы готовы ее повторить везде и всюду, в том числе и на этой встрече.
А можете пояснить сейчас, какая это позиция?
Да, мы считаем, что Сноудена преследуют власти США, а в настоящий момент мы все являемся свидетелями того, что идет, в общем, фактически кампания его очернения. И обещания звучат из Вашингтона о том, что его накажут за его абсолютно легитимные действия, которые называются предательством. Вместе с тем мы говорим, что власти США не должны преследовать никого за обнародование информации о том, что правительство этой страны нарушает права человека. То есть в этой истории превалирует важность прав человека. Это очень важно. Мы также помним, что Сноуден очень тщательно отобрал ту информацию, которую он сделал публичной, и никакой персонаж лично никаким образом не был, так сказать, скомпрометирован этой информацией. Мы говорим, что нельзя никого обвинять ни по какому закону за обнародование информации о нарушении прав человека, потому что здесь речь идет о свободе выражения мнения и о свободе передачи информации. И эта вещь, как и все права человека, универсальна. Она абсолютно является применимой как к Соединенным Штатам Америки, так и к Российской Федерации. Поэтому история со Сноуденом – это просто еще один урок для многих стран, включая и нашу страну. Человек имеет право рассказать о том, что права человека нарушаются, и о том, что происходит фактически слежка за перепиской и телефонными разговорами. И поэтому мы говорим, что власти США ущемили его право на свободу передвижения, на поиск убежища за рубежом. А в случае его выдворения в США, там есть реальная угроза жестокого с ним обращения. Поэтому мы настаиваем на том, что Сноуден не подлежит экстрадиции, где бы он ни находился.
А вы понимаете, как Amnesty International может ему помочь? Какую помощь может оказать?
Знаете, вот то, что мы громким голосом заявляем об этом, и фактически его дело находится в фокусе внимания, а наша организация, в общем, имеет достаточное влияние, поэтому к мнению Amnesty International прислушиваться. Гласность и публичность всегда один из важных способов
говорил Сергей Никитин, глава российского отделения Amnesty International. По сообщениям пресс-службы аэропорта Шереметьево, встреча состоится в 5 часов вечера, и сотрудники аэропорта обеспечивают доступ и площадку для встречи. Как сообщает BBC, со ссылкой на ту же пресс-службу аэропорта Шереметьево, журналисты на встречу допущены не будут.
Спасибо, Наталья, рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Накануне Тверской районный суд Москвы признал аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер заочно приговорен к 9 годам лишения свободы. Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Вердикт российского суда по делу Магнитского был встречен единодушным осуждением в Соединенных Штатах. Представитель Госдепартамента призвала привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели Магнитского. Американские правозащитники и аналитики заявляют, что это решение суда подтверждает актуальность закона Магнитского и необходимость новых подобных актов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В четверг в своем заявлении представитель Госдепартамента назвала беспрецедентным посмертный приговор Сергею Магнитскому. По ее словам, российские власти отказались от судебного преследования тех, чье преступное поведение стало причиной гибели Магнитского. США призывают привлечь этих людей к ответственности и будут продолжать поддерживать усилия россиян, пытающихся добиться справедливости. Американские правозащитники и политологи не стесняются в выражениях. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Решение суда вызывает глубочайшее отвращение. Это надругательство над здравым смыслом. Они предали суду покойника, в то время как те, кто избивал его, отказывал ему в медицинской помощи, находятся на свободе и даже, как говорят, награждены и обласканы. Это еще одно свидетельство рефлекторного неуважения российскими властями законов и прав человека. Такое решение станет одной из самых печальных глав в истории правления Путина. Тем не менее, официальная реакция западных столиц выглядит традиционной, словесное осуждение. Стоит ли ожидать иных последствий на этот раз? Конечно, необходимы штрафные санкции, наказания. Мы не можем выразить словесное негодование и умыть руки, нужны действия. Я считаю, что закон Магнитского, подписанный президентом Обамой, несмотря на первоначальную оппозицию президента, является хорошей основой для таких акций. Стало известно, что Великобритания составила список из 60 российских функционеров, которым запрещено въезжать в страну. Это шаг в верном направлении. Есть вероятность того, что закон, подобный акту Магнитского, будет принят в Канаде. Пока в незасекреченную часть американского списка Магнитского включено 18 российских граждан, что вызвало разочарование многих критиков российских властей. Теперь целью станет расширение числа лиц, внесенных в этот список. Из своих разговоров с представителями администрации Барака Обамы я вынес ощущение, что они работают над этим. Трудно сказать, попадут ли в их поле зрения организаторы и участники этого судебного процесса. Но это событие наверняка приведет к усилению давления на Госдепартамент со стороны правозащитных организаций и законодателей. Мы надеемся, что список Магнитского будет обновляться не ежегодно, а на постоянной основе по мере появления новой информации. Это был Дэвид Кремер, президент американской правозащитной организации Freedom House. Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, изумлен тем, что российские власти постоянно подтверждают в глазах американского и международного общественного мнения правоту своих критиков. К сожалению, такое решение суда будет новым доказательством и для Конгресса, и для Белого дома, что принятие акта Магнитского было верным шагом. Решение российского суда невозможно воспринимать иначе, как насмешку над здравым смыслом. И даже больше. Этот суд впервые вызвал параллели с показательными процессами 30-х годов. Как вы объясняете нежелание западных столиц, в том числе и Вашингтона, пойти дальше словесных осуждений российских властей? У меня ощущение, что они проявляют все большую осторожность в отношении к правительству Путина, потому что они перестали понимать его. Они вновь задаются вопросом, кто он, мистер Путин. Они не хотели бы предпринимать действий, которые бы он воспринял как оскорбление, поскольку им необходимо иметь дело с Россией. Но с другой стороны, Запад демонстрирует все меньше желания иметь с ней дело. И эта история наверняка будет способствовать дальнейшему охлаждению отношений России и Запада. Она подчеркивает странную ситуацию. Заявления президента Обамы с призывами к американо-российскому сотрудничеству выглядят в глазах многих все более нелепыми на фоне враждебных действий Москвы, в то время как позиция Конгресса, одобрившего закон Магнитского, кажется все более здравой. Все это означает, что двум странам будет все труднее и труднее поддерживать рабочие отношения. Такова реакция американских наблюдателей на решение российского суда по делу Сергея Магнитского.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня и завтра в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, городе, в котором родился и умер великий немецкий философ Иммануил Кант, проходит День города. Но одного из приглашенных из Германии гостей, бургомистра берлинского района Лихтенберг Андреаса Гайзеля, на празднике не будет. Причина его отсутствия в одном из принятых за последнее время в России законов, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Один из районов Берлина, Лихтенберг, с 2001 года связан с Калининградом договором о партнерстве. И вот 16 мая 2013 года собрание депутатов района единогласно постановило, цитата, «выразить солидарность с гражданами и гражданками лесбийской, гомосексуальной, бисексуальной и трансгендерной ориентации, живущими в Калининграде». Депутаты призвали также все демократические силы в Калининграде противостоять проекту, готовившегося тогда в России, закона против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Депутаты потребовали также от бургомистра Андреаса Гайзеля выразить свою озабоченность в письме своему калининградскому коллеге. 3 июня Андреас Гайзель отправил свое письмо главе городского округа «Город Калининград» Александру Ярошуку, письмо, в котором он превзошел рекомендации депутатов, совершив настоящий поступок. Письмо заканчивалось так, цитата, «Уважаемый обербургомистр, пожалуйста, прошу вас понять, что гражданам и гражданкам Лихтенберга, Берлин, и мне как бургомистру района, ввиду этого законопроекта в Думе, вовсе не до праздников. Поэтому я с большим сожалением отменяю свой визит на праздничные мероприятия ко дню города Калининграда 12 и 13 июля 2013 года. Пожалуйста, используйте политический вес вашей должности и выступите против этого законопроекта в Думе». Конец цитаты. Это письмо стало по-настоящему известно в Германии, получило резонанс в германском обществе и СМИ почти через месяц после его написания, а именно сразу после принятия Думой закона против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Мне удалось поговорить с Андреасом Гайзелем. Вот что он рассказал.
Wir haben eine langjährige, sehr gute Städtepartnerschaft von Berlin-Lichtenberg mit Kaliningrad.
У нас между нашим районом Лихтенберг и Калининградом действует многолетнее и очень хорошо развивающееся межгородское партнерство. Важными проектами этого партнерства являются обмен группами молодежи, сотрудничество церковных общин, да и политики регулярно навещают друг друга. В рамках нашего партнерства я и получил приглашение приехать в Калининград на Дни города. Но в нашем районном собрании депутатов, в районном парламенте возникла дискуссия и прошли дебаты на тему законодательного творчества в Российской Думе и, в частности, о преследовании людей нетрадиционной сексуальной ориентации, преследовании так называемой пропаганды гомосексуализма. И собрание единогласно приняло резолюцию, потребовавшую от меня написать письмо руководителю администрации Калининграда и изложить в этом письме позицию депутатов, которые считают принятие закона против пропаганды гомосексуализма дискриминацией граждан. Я сделал это, и в знак моей личной солидарности с депутатами отменил свой визит на Дни города, потому что ведь это противоестественно написать такое письмо и поехать после этого в Калининград на празднество. Последовала ли какая-либо реакция из России на ваше письмо? От руководителя администрации Калининграда, господина Ярошука, я не получил до сих пор никакого ответа и вообще никакой реакции. Однако от друзей из числа граждан Калининграда была позитивная реакция. У нас же в Берлине письмо было встречено с большим пониманием, ибо у нас доминирует убеждение, что права человека неделимы и не допускают дискриминацию людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы считаем также, что партнерство городов должно действовать не только в хорошие, но и в трудные времена, должно касаться не только радостных, но и проблемных тем. Ведь к дружбе относится и возможность обсуждать серьезные темы, и возможность критиковать дружески друг друга, выражая свое несогласие с позициями своих партнеров. партнеров, что я и сделал на моем месте. И все же, не повредит ли ваш жест, ваш демарш, партнерству Лихтенберга и Калининграда? Я исхожу из того, что наше партнерство продолжится, но мы должны быть также уверены, что не последует никаких актов дискриминации немецких гостей Калининграда. И по этой причине я, конечно, заинтересован в получении ответа от господина Ярошука с изложением его позиций и взглядов на затронутую в моем письме проблематику, а также с изложением настроений граждан Калининграда. Но все же главное для нас не беспокойство о наших гражданах, которые посещают Россию и, в частности, Калининград, а выражение солидарности с ЛГБТ-сообществом нашего города-партнера Калининграда. Мы хотели бы выразить свое несогласие с принятием этого и подобных законов, находящихся в противоречии с нашим пониманием прав человека. Мы хотим напомнить, что Россия, как член Совета Европы, взяла на себя обязательства по соблюдению прав человека, а это подразумевает отказ от дискриминации людей за их политические взгляды, по расовому признаку и за их сексуальные предпочтения. Нам представляется, что принятый Думой закон нарушает эти принципы. Говорил бургомистр Берлинского района Лихтенберг Андреас Гайзель. Министерство иностранных дел Германии недавно внесло в текст рекомендаций гражданам Германии, посещающим Россию, следующий текст, цитата. «Гомосексуальность как таковая в России не преследуется, но гомосексуальные браки признаются нормальными только небольшой частью российского общества. 30 июня вступил в силу федеральный закон против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, и иностранцам за распространение информации о своей гомосексуальности, за участие в демонстрациях в поддержку прав на нетрадиционную сексуальную ориентацию, то есть за действия, нарушающие таким образом новый закон, грозит штраф до 100 тысяч рублей или до 2300 евро, грозит заключение в тюрьму на 15 суток и высылка из России. В регионах России, Петербурге, Ленинградской области, Костроме, Архангельске, Рязани, Магадане, Краснодаре, Самаре, Башкортостане и Калининграде действуют принятые еще до федерального закона законы, согласно которым демонстрации в поддержку прав секс-меньшинств расцениваются как пропаганда гомосексуализма, что ведет к наказанию денежными штрафами. Конец цитаты. Текст рекомендует немцам нетрадиционной сексуальной ориентации, находясь на территории России, по возможности не выказывать ее. Немецкая же пресса комментирует новый закон как один из знаков сползания России во времена Средневековья. В Германии, где гомосексуализм известных политиков и телезвезд уже давно никого не раздражает, а стал явлением обыденным, новый российский закон непонятен вдвойне. Ведь преследование гомосексуалистов и лесбиянок нацистами давно признаны преступлениями, а жертвам этих преступлений в центре Берлина, напротив мемориала жертвам Холокоста, установлен памятник. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, сегодня рано утром был введен режим контртеррористической операции. Отряды полиции ведут перестрелки с боевиками. Сообщается, что в нескольких районах введены ограничения на передвижение граждан. В городе Пугачев Саратовской области задержан 20-летний чеченец, чье имя не называется. Как сообщает Следственный комитет России, при задержании он оказал сопротивление. Полицейские применили оружие, ранив мужчину в обе ноги. Заведено дело о нападении на полицейского. Решение российского суда признать виновным покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского вызвало критическую реакцию ПАСЕ, Amnesty International, США и российских правозащитников. Доклад ПАСЕ по делу Магнитского Андреас Гросс выразил разочарование. Такое же мнение высказал Госдепартамент США. Два американских военных корабля приблизились к египетскому побережью Красного моря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на командующего корпуса морской пехоты США генерала Джеймса Амоса. Это транспортный амфибийный док «Сан-Антонио» и корабль-амфибия «Кирсардж». ВМС США, как правило, направляют военные суда ближе к зонам конфликта, чтобы иметь возможность в случае необходимости быстро эвакуировать американских граждан. Пакистанская девочка Малала Юсафзай сегодня в день своего 16-летия выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Ее речь будет посвящена вопросам образования детей. На заседании сессии, как ожидается, будут присутствовать около 500 молодежных лидеров из 85 стран, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и постоянный представитель Великобритании при ООН бывший британский премьер Гордон Браун. В Нью-Йорке до 10 возросло число раненых в результате взрыва и пожара в пятиэтажном доме в китайском квартале Манхэттена. Пострадавшим добавились двое пожарных. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, при взрыве частично обрушился первый этаж, затем вспыхнул пожар. В Ираке более 30 человек погибли, десятки были ранены при взрыве и нападениях в четверг в городе Мугдадия к северо-востоку от Багдада во время шиитской похоронной процессии. Сначала взорвался заминированный автомобиль, а затем, когда на место приехала полиция, врачи и спасатели, смертник привел в действие закрепленную на его теле бомбу. Погибли 11 человек. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 58 копеек, евро 42 рубля 62 копейки. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» отчитывается за проделанную работу. За последний год помощь от нее получили более 6 тысяч бездомных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургская ночлежка помогает людям по разным причинам, оказавшимся на улице. Помощь самая разная. Кого-то устроят в приют, кому-то найдут работу, кому-то помогут восстановить документы, кому-то подскажут, куда обратиться за медицинской помощью, кого-то просто покормят горячим супом, а кого-то и в прямом смысле спасут от смерти, обогрев в морозную ночь. Хотя в ночлежке самый большой приют для бездомных в городе на 52 места, но все же главным своим достижением здесь считают не число прошедших через него людей, а количество тех, кому удалось помочь вернуться к нормальной жизни, говорит директор организации Григорий Свердлин.
То есть мы не просто предоставляем людям крышу над головой, что само по себе, конечно, важно, но мы предоставляем помощь наших соцработников и юристов, которые помогают людям и с трудоустройством, и с восстановлением документов, и с поиском жилья, и каждый год через приют где-то 220 человек проходят, и большая часть этих людей удается помочь выбраться с улицы. Кто-то к родственникам возвращается, кто-то начинает зарабатывать, снимает себе жилье сам или вместе с людьми, с которыми он познакомился у нас в приюте. Такие истории тоже бывают. А кому-то здоровье или возраст уже не позволяет работать, и тогда мы оформляем людям инвалидность и устраиваем их в дома инвалидов. Это такая длительная история, где-то на год. И, конечно, весь этот год люди живут у нас в приюте.
По данным ночлежки, на улицах Петербурга проживает по меньшей мере 35 тысяч бездомных. Между тем, в приютах, куда они могут прийти ночью, всего 220 мест. Почему так происходит?
Власти не вполне осознают вообще масштаб проблемы. А может быть, осознают, но отказываются признавать. Например, Комитет по социальной политике, они каждый раз называют какие-то разные цифры, но считают, что количество уличных бездомных ограничивается там несколькими тысячами человек, несмотря на то, что, согласно только официальным данным, у нас 4-4,5 тысячи бездомных умирает каждый год просто согласно записям Комитета о записи актов гражданского состояния. Видимо, нет воли взглянуть в этой проблеме в лицо и попытаться ее решить. Те меры, которые сейчас предпринимает город, их, конечно, совершенно недостаточно. И та помощь, которую город предоставляет, еще и страшно забюрократизирована, как у нас водится. Например, чтобы получить место в городском доме ночного пребывания, нельзя просто прийти и при наличии свободной койки заселиться, как в нашем приюте. А нужно обязательно, чтобы у человека был паспорт, чтобы не было регистрации, чтобы был листок убытия. В общем, довольно много документов, которые совершенно непонятно, как, живя на улице, удается эти документы собрать.
Ночлежка работает уже 23 года, и за это время причины, по которым люди оказываются на улице, значительно изменились, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский. Раньше, например, очень многие люди оказывались на улице, вернувшись из мест лишения свободы.
23 июня 1995 года Конституционный суд признал несоответствующими Конституции часть 1 и пункт 8 части 2 статьи 60 Жилищного кодекса, произвольно трактуя которыми граждан признавали утратившими право на жилое помещение. Во-вторых, выходом жилья на рынок у нас появилась армия людей, которые стали бездомными в результате сделок с недвижимостью. Часть причин у нас сохраняется, там то, что связано, допустим, с выпускниками детских домов.
В связи с этим Игорь Карлинский отмечает, что прокуратура защищает права детей-сирот на жилье только по заявлениям, тогда как, по мнению юриста, ничто не мешает ей самой контролировать исполнение закона, когда дети выходят из стен социального учреждения.
У нас все время растет женская бездомность. Если в начале 90-х женщин было 10, максимум 15%, то сейчас в Питере она уже перевалила за 30%. У нас процент детишек, не имеющих регистрации, порядка 14%.
Игорь Карлинский предупреждает, что ужесточение системы прописки, о котором все время говорят политики, может привести к еще большему всплеску бездомности.
Мы это уже проходили. У людей слишком короткая память. У меня была старенькая бабушка, прописана в городе Костроме. И жила она у нас, потому что в Костроме за ней ухаживать было некому. К нам товарищи в погонах ходили раз в неделю, заявляли, что в 24 часа.
Среди самых успешных проектов ночлежки – ночной автобус, который поздно вечером ездит по городу, останавливается в нескольких точках и предоставляет бездомным горячий суп, хлеб и чай, говорит координатор проекта Андрей Чапаев.
Мы стараемся развивать ночной автобус в плане насыщения его дополнительными всякими сервисами. Это не просто горячий суп, хлеб, чай, но, например, с прошлого года нам удалось договориться с сетью мини-пекарен, которые нам предоставляют, например, свою выпечку. Какие-то мы находим еще полезные вещи, например, мыло или шампунь, средства личной гигиены, нижнее белье. Элементарные вещи, которые нужны человеку на улице. Нам активно в этом помогают наши горожане. Ночной автобус – это первый такой проект в Петербурге. Недавно появилось несколько еще проектов подобного рода, гуманитарных.
И все же сотрудники ночлежки понимают, что силами одной благотворительности проблему бездомности не решить. Нужно страховать сделки купли-продажи жилья, контролировать исполнение закона о предоставлении жилья детям-сиротам, строить приюты и не бюрократизировать помощь бездомным. Ведь если в развитых странах на то, чтобы помочь человеку вернуться с улицы в социум, требуется в среднем 10 месяцев, то в России это время составляет 7 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы послушаем, как жители Саратова, как жители Самары ответили на вопрос, почему люди становятся бездомными. Жителями Самары беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
А населения нет работы. Ни молодежи, ни старикам, никому нет. Я работаю, и вот скитаюсь, и квартиру не найдешь здесь. У знакомых, кто одну ночь здесь, одну ночь там. А в деревне нет работы. Вот семью бросил, вот здесь живу.
Я отвечаю не просто как гражданин, человек, а немножко человек, занимающий проблемы разделения людей на слои. Ведь с перестройкой что произошло? Жесткое разделение людей на слои. То есть сейчас и что идет? Мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
Наверное, это все-таки люди, которые склонны к какому-нибудь алкоголизму. Имея такую погубную привычку, они теряют жилье. Появляются аферисты, и таким образом все квартира уходит. Вот, пожалуйста, бездомный человек.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств существования.
Много причин. А самое главное, это безденежность. Государство не может обеспечить. Вот и все.
Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот в этом трудность.
Нету денег.
И заработать трудно. И всякие другие возможные, не знаю, какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то.
Какую-то помощь можно было бы государству оказать, могло бы, потому что и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Я считаю, социальность главное. Низком уровне жизни, мало обеспеченных людей, мало оплачиваемых.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Просто даже ничего не могу сказать всего нас.
За низкой зарплаты. Думаю, сейчас социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо. И какие-то реформы, наверное, проводить. Уж такие государственные, масштабные.
Хочешь кушать?
значит, продавай квартиру, да? А хочешь жить, значит, иди голодный.
Во-первых, очень дорого жилье тем же людям, инвалидам, пенсионерам. На пенсию не может человек существовать. То есть настолько мало пенсии, что никакие льготы эти не позволяют жить в достаточно нормальных условиях.
У нас государство заинтересовано, и я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела, я так думаю.
Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот прожиточный минимум, материальная сторона. По-моему, главное, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему люди становятся бездомными. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В России сегодня отмечают 70-летие со дня, по официальной советской версии, крупнейшего встречного танковского сражения Второй мировой войны между советскими и немецкими частями вблизи станции Прохоровка Белгородской области. В военно-исторических книгах даются самые различные описания этого сражения. Приводятся удивительно разные данные о потерях с обеих сторон. От нескольких штук до сотен танков и самоходных орудий. И высказывается мнение, кто именно одержал победу в тот день, либо это вообще была ничья. На эту тему написаны сотни трудов и статей в энциклопедиях, сняты художественные фильмы. События под Прохоровкой стали одним из важных историко-пропагандистских мифов и советского, и нынешнего времени в России. И вроде бы почти никто не сомневается в том, что они, по крайней мере, произошли. Одно из немногих исключений – военный историк Борис Соколов. По его мнению и имеющимся у него данным, бой под Прохоровкой вряд ли заслуживает называться сражением, и уж тем более крупнейшим. С Борисом Соколовым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Советская официальная историография всегда преподносила сражение под Прохоровкой как несомненную победу советской армии. Можно ли говорить о чьей-либо победе в этот день? Я знаком с мнениями, что это вообще была случайность. Немцы приняли за фронтальную контратаку маневр советских частей, которые просто хотели зайти в тыл совсем другим немецким соединением. А советские генералы якобы со своей стороны наступление, вот именно это, немецких танковых дивизий вообще проспали.
Действительно был советский контрудар под Прохоровкой, но немцы в этот день просто по случайности, они как раз не наступали на этом направлении. И, собственно, то, что обычно называют встречным танковым сражением под Прохоровкой, это можно, наверное, назвать сражение одной танковой роты дивизии «Лейбштандарт», которой командовал Рудольф Риббентроп, сын министра иностранных дел, и двух советских танковых бригад. Он сам встроился в советскую колонну и уничтожил 12 советских танков, за что ему потом дали рыцарский крест. А в остальном это было не встречное сражение, а советские атаки в основном отбивали немецкие штурмовые орудия и противотанковая артиллерия, а потом уже, так сказать, вели какие-то контратаки немецкие танки. Советский контрудар закончился катастрофическим результатом для армии ротмистра, ну и поддерживавшей ее 5-й гвардейской общевойсковой армии Жадова. Немцы безвозвратно потеряли только 3 танка, а всего порядка там 55 танков и штурмовых орудий поврежденными, а советские войска потеряли только безвозвратно 334 танка.
В самых разных источниках приводятся очень туманные цифры потери в технике, в первую очередь с обеих сторон. Откуда взялись вот эти цифры с большими нулями, в том числе, когда мы говорим о якобы потерях с немецкой стороны? Это были просто пропагандистские измышления, когда потом в 60-е, в 70-е начинали говорить о там десятках, а потом о сотнях уничтоженных единиц техники с немецкой стороны?
Это пропагандистские измышления, причем их всячески поддерживал сразу после сражения командующий 5-й гвардейской армии танковой ротмистров и тогдашний представитель Ставки на Воронежском фронте Василевский. Поскольку Сталин очень был возмущен большими потерями 5-й гвардейской танковой армии и назначил специальную следственную комиссию Маленкова.
В СССР десятилетиями пропаганда утверждала, что советские танки Т-34 и его модификации в первую очередь всегда качественно во много раз превосходили немецкие. У меня в детстве была книга, которая так и называлась «Танки», издание 50-х годов. Таких книг тогда по линии Минобороны очень много издавалось, даже мемуары немецких или американских генералов. Ни про один немецкий танк в этой книге не было сказано ни одного хорошего слова. Если танк Т-34 или ИС-2 потом было совершенно невозможно уничтожить, отчего же такие потери?
К 43-му году более-менее на равных, допустим, с Т-34 мог сражаться немецкий модифицированный танк Т-4 с удлиненным 75-миллиметровым орудием. А с учетом лучшей оптики, лучшей подготовки экипажей, лучшей тактики, он, конечно, имел всегда преимущество над Т-34. Ну, а, скажем, конечно, бороться с пантерами или с тиграми Т-34 не могли на равных. Потом, в 1944-м, как раз по опыту Курской битвы, где-то с марта 1944-го, появилась модификация Т-34. Это Т-34-85, где более крупное, 85-миллиметровое орудие появилось. Вот он более-менее еще мог бороться с «Пантерой» и вот с этим Т-4 модифицированным. Но с «Тигром», конечно, тоже не мог бороться. Но другое дело, что Т-34, они же стоили гораздо дешевле, чем «Пантеры» и «Тигры». Их выпускали поэтому гораздо больше.
Если вспоминать Вторую мировую войну в целом, вот сравнивать ТТХ всей техники, советской, немецкой, американской, можно ли назвать, ну, хотя бы три лучших танка Второй мировой войны? Или все-таки сражались равные с равными?
А знаете, это очень трудно назвать лучший танк. То есть Т-34, он, наверное, лучший с точки зрения, ну, затрат, которые тратились на его производство, и тех боевых качеств, которыми он обладал, сравнительно с этими затратами. То есть, конечно, его превосходил любой тяжелый танк, но это и нормально. То есть тяжелые надо сравнивать с тяжелыми танками, там средние со средними. В принципе, вот «Пантеры» и «Тигры», они превосходили все остальные танки, в том числе и имевшиеся у союзников. Но союзники в основном уничтожали немецкие танки с воздуха.
Я помню, например, такой эпизод июля, кажется, 44-го года, сразу после высадки союзников в Нормандии, когда немецкий танковый ас Михаил Витман под Вилье-Бакажем уничтожил, кажется, на своем «Тигре» в одиночку 26 британских танков и самоходных орудий. Вы верите в эту историю?
Ну, это вполне возможно, потому что он же сражался со средними танками, которые не могли пробить его броню. Таких историй было полно и на Советском фронте. Ну, например, по-моему, 6-го, что ли, августа 43-го года. Сразу после взятия «Орла» танковая армия «Рыбалка» попала в танковую засаду, и десяток «Тигров» уничтожил в короткий срок сразу 110 советских танков. Генерал Рокоссовский пытался скрыть этот разгром, по-моему, 4-й, что ли, танковой армии, или 3-й, сейчас не помню. И он практически вывел ее из боя после вот этого разгрома. А в ставку он доносил, что она, значит, еще вот завтра пойдет в бой и так далее. Это тоже был такой еще в царской армии способ раскидать потери, когда их на несколько дней расписывали. Но там донесли, очевидно, представители генштаба. И потом был приказ, где все, значит, генералов вот ругали за то, что они скрыли этот эпизод. Собственно, из этого приказа этот эпизод и известен.
Если говорить вообще о сражении под Прохоровкой как о таком знаковом событии в смысле советской военной исторической пропаганды, почему все-таки Прохоровка, а не какой-либо либо другое реальное сражение, где действительно была одержана такая внушительная победа путем, допустим, какого-то танкового прорыва, стало наиболее известно?
Здесь несколько факторов действовало. Во-первых, сразу после Прохоровки, ну, в этот день, советские войска перешли в наступление на северном фасе дуги Курской. В общем, стало ясно, что немецкое наступление провалилось. Но, кроме того, это действительно была крупнейшая в Курскую битву концентрация советских танков на одном участке фронта. Плюс еще играла роль, что это происходило на Воронежском фронте, а там как раз действовал Хрущев, он был членом военного совета. То есть в его правление тоже этому фронту уделялось повышенное внимание. И Ротмистров, естественно, оправдываясь, утверждал, что он одержал великую победу, чтобы прикрыть свое поражение. Вот эти факторы, они сыграли вместе роль.
С историком Борисом Соколовым беседовал мой коллега Александр Гостев. И в завершение программы «Новости культуры». Новое руководство Музея Москвы прикладывает немало усилий для того, чтобы привлечь в него новых посетителей. В частности, прежде необитаемый двор музея превратился этим летом в публичное пространство, предназначенное как для отдыха горожан, так и для экспериментальных проектов. В течение двух минувших дней здесь демонстрировали свое искусство художники-графитчики. С подробностями Лиля Палевлева.
Назовем вещи своими именами. До недавних пор старейший, образованный еще в 1896 году, музей Москвы пребывал в сонном оцепенении. Богатые фонды еще не залог успеха выставок. Они были на редкость архаичными, и к любимым публикой музей никак нельзя было причислить. 3 года назад музей Москвы переехал на Садовое кольцо в памятник архитектуры под названием «Провианские склады». Тут же было заявлено, что внутренний двор по лужковской моде перекроют стеклянной крышей. По счастью, этого не случилось. Кованые в стиле классицизм ворота теперь и впервые на моей памяти распахнуты. Заходи, кто хочешь. Это больше не гаражи генштаба, то есть не режимный объект. От прежней жизни здесь осталось здание автомойки. Ее решено снести. А пока не жалко. Высокие белые стены отданы на растерзание граффитчикам. И вот вопрос пресс-секретарю музея Москвы Ирине Жирновой.
Для чего музею Москвы нужен был такой проект, далекий, строго говоря, традиционной музейной жизни?
Это большой эксперимент. Это не будет нашей нормой жизни. Хотелось просто как-то немного оживить это пространство. Тем более сейчас лето, и мы очень хотим привлекать к музейной жизни как можно больше молодых людей. И даже этим молодым людям очень интересна, на самом деле, история Москвы. Тем более они работают, создают свои арт-объекты по территории всего города. И мы их пригласили в музей попробовать, потому что доселе в московских музеях я не припомню ни одной такой истории, чтобы целенаправленно приглашали граффити-команду. Мы не загоняли в какие-то узкие рамки, за исключением соображений цензуры.
Один из участников проекта, который в музее назвали «Граффити-джем», согласился ответить на мои вопросы, но предпочел не называть своего настоящего имени.
Валера, называйте меня.
Это ваш псевдоним или это просто ваше имя, вы не хотите фамилию сообщить?
Валера – это мой псевдоним.
И почему люди, которые занимаются граффити, скрывают свои настоящие имена?
Интересно, что есть рисунок в видном месте, и человек видит рисунок, но не знает автора. В этом есть концепция.
То есть это не потому, что граффити запрещено, и вы боитесь преследований?
Нет, эти стенки нам разрешено рисовать.
Здесь я вижу даже не стрит-арт, а действительно то, что называется граффити, то есть надписи. И известно, что в этих текстах всегда что-то зашифровывается.
Здесь собрались 11 шрифтовых граффити-художников. Каждый зашифровал, переплел, раскрасил свой стрит-нейм, уличное имя, свое прозвище, которое он развивает, рисует эскизы, растет в нем. Ездит за границу, рисует его же. Все люди из одного сообщества, из комьюнити, все друзья.
Здесь вот написано, например, «Zero», а дальше уже я не понимаю.
«Zero Rock Sa» – название коллектива, группы художников.
Когда на одной стене получается, что вы сплетаете свои имена, прозвища и названия групп в одно какое-то изображение, какой эффект для человека, который просто пришел во двор музея Москвы?
Мне кажется, намного лучше, чем эта серая стена. Есть над чем подумать, ты можешь попробовать прочитать каждый из рисунков, даже не задуматься о них, просто яркое пятно, мне кажется, лучше, чем серость, белость. Да.
Я с вами совершенно согласна, Валер, потому что, например, когда я вижу какие-нибудь унылые трансформаторные будки или заборы, особенно в спальных районах, я ничего против не имею, чтобы там появлялись такие надписи, особенно вот качественно выполненные. Но нередко мы это видим на, допустим, старинных особняках и вообще где попало. Как вы относитесь к такому стрит-арту?
Конечно, плохо. Отношусь отрицательно. Но это когда аэрозоль попадает в руки неадекватных людей, там, молодых, уже ничего нельзя поделать с этим. Мы, те люди, кто рисует уже за 10 лет, больше, чем 10, сформировался кодекс чести, да, какие-то понятия, и придерживаемся им. Конечно, мы не рисуем в несанкционированных местах. Очень часто внутри субкультуры, кстати, объединены люди разных классов, там, бедные, богатые, рисуют, и нет проблем, все вместе. Есть молодые ребята уже, перспективные, которым по 16-17 лет, но они уже в теме, серьезно, тут же с нами ребята 35 лет тоже продолжают рисовать. Просто граффити в Москве довольно молодой, поэтому у нас старое поколение пока толком мало очень человек. Существует с середины 90-х только. И лично я, у меня художественное образование, графический дизайн. Мой узкий профиль – это типографика и логотипы. То есть я работаю со шрифтом и знаками. Я не рисую маслом, я не рисую портрет, но при этом я считаю себя художником.
Всякий, пришедший во двор музея Москвы, может решить, что он видит. Арт-объект или просто исписанную непонятными текстами стену, каких в городе встречается с избытком. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас у микрофона и за режиссерским пультом работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Стандарт для дошкольников. Чего хотят дети и на что рассчитывают взрослые? Как занятия в младшем возрасте сказываются на достижениях старшеклассников? Зарубежный опыт и российскую действительность анализируем в классном часе «Свобода» в воскресенье 14 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».